узнайте первыми. Обсудите главное. Формат 71.
Привет всем, меня зовут Таня, я алкоголичка. 16 сентября, у меня будет 6 лет, как я живу трезвой жизнью. У нас только три пути. Смерть, больница или тюрьма. Вот алкоголь больше никого никуда не привел. Когда я ехала за рулем в трезвом состоянии, со мной в машине сидели моя дочь и еще ее подружка. И меня закрутило на трамвайных путях, и машину так бросало навстречку. Я не знаю, как это вообще мы избежали. Это то, что это было на мосту. Что бы было, просто мы бы в лепешку бы разбились, я бы с детьми. Но даже этот момент, да, меня потом не остановил. Это было вечером, я выдохнула, и я опять напилась. Я осталась без работы. Не мои друзья перестали со мной общаться, я с ними перестала общаться. У каждого, знаете, это называется свое дно. Ты должен его понять. Кто-то, вот слава богу, есть люди, которые быстро его, да, осознают, что они все. А некоторым нужно долго в этом барахтаться. Без употребления спиртного я не могла выйти из дома. То есть мне нужно было сначала выпить, а потом я только выходила. То есть это уже физическая очень сильная зависимость. И белая горячка приходит. Такое состояние, знаешь, когда пить уже не можешь и не пить не можешь.
Между тем, 38% россиян совсем не употребляют алкоголя. Чаще всего это респонденты старше 60 лет, 51%. Такой статистикой делится ВЦИОМ. Я полез специально гуглить, где ВЦИОМ находится, потому что я запамятовал, где находится эта счастливая Россия будущего. Как, наверное, наши слушатели догадались, сегодня мы говорим об алкоголе.
Потому что сегодня, да, Всемирный день трезвости отмечаем. Да?
Я даже более того скажу. 11 сентября схлестнутся в неравной битве три памятные даты. День города, день граненого стакана и день трезвости. И что-то мне подсказывает, что в этой битве перевес далеко не в пользу, собственно, последнего. О последнем мы сегодня и поговорим. У нас в гостях заместитель главного врача по лечебной работе Тульского областного наркологического диспансера номер 1 Игорь Владимирович Фицура. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На студии работает Алексей Соколов, Екатерина Федосова, Анастасия Крутельна за звукорежиссерским пультом. Вначале мы послушали Татьяну из Тульского общества анонимных алкоголиков, которая поделилась своей историей, собственно, чтобы проиллюстрировать, какую проблему действительно испытывают очень многие люди из-за этого заболевания. А я же напомню еще, что работаем мы в прямом эфире, поэтому нам можно звонить, рассказывать о вашем отношении к алкоголю, выпиваете, не выпиваете, как можно решить проблему алкоголизации в России 56-90-50.
Я делал тоже небольшой опрос. Я вообще думал о том, как лукава статистика, в принципе, сама по себе, и о том, что у каждого человека вообще, судя по всему, вырисовывается свой образ того, насколько глубока проблема. Игорь Владимирович, как...
Судя, у вас наверняка, да, есть, да, именно объективная картина по Тульской области, действительно.
Основная наша цифра – это порядка 17 тысяч человек в нашей Тульской области, почти 1,5 миллиона, состоит на учете с проблемами, связанными с потреблением алкоголя.
Но это те, кто попал, скажем так, да, в ваше поле зрения.
Да, это именно те, кто попал в наше поле зрения, но это разные, скажем так, градации граждан. То есть там есть и люди, у которых уже развилось заболевание, всем известный алкоголизм, да, хроническое заболевание, которое характеризуется психическими расстройствами, расстройствами поведения. Также там у нас имеются и люди, которые состоят на учете с пагубным употреблением алкоголя. То есть те лица, которые еще не получили алкоголизм, но, скажем так, находятся на уверенном пути к его развитию. Мы, в общем-то, в какой-то степени радуемся, когда выявляем именно на этом этапе, потому что этот этап еще позволяет не допустить развития заболевания, позволяет этих людей, в общем-то, не просто в ремиссию, а вылечить.
Но эти люди должны сами прийти, получается, я так понимаю. Что это как раз именно и есть те люди, которые не то чтобы не добровольно попали в ваше поле зрения, которые сами пришли.
Ну, естественно, но даже среди чистокровных, скажем так, алкоголиков недобровольно попадает лишь небольшой процент с алкогольными психозами. Всем известный термин «белая горячка», наверное, будет самым таким объективным. Но на самом деле они должны каким-то образом попасть в наше поле зрения. Не обязательно прийти в диспансер. К нам, например, наставляют еще на медицинское освидетельствование. Вот тут сейчас речь шла о водителях транспортных средств, сотрудники МВД, работодатели, военные. Нам доставляют людей. То есть, если мы выявляем у них состояние алкогольного опьянения, которое ни в коем случае не свидетельствует о наркологическом диагнозе, но тем не менее они, скажем так, для нас в зоне риска. Кроме того, люди, которые имеют вредные последствия для здоровья от алкоголя, они зачастую попадают не в наше поле зрения, а в поле зрения кого? Врачей других специальностей, многопрофильные больницы. И правоохранительных органов, естественно, с которыми мы тоже в плотном взаимодействии. Здесь особенно даже скорее не в пользу алкоголя, а в пользу наркотиков стоит сделать акцент, как раз-таки, да. И в другие больницы они попадают. То есть алкоголь токсичен не только в целом, да, для нашей души, Он токсичен, к сожалению, и для наших внутренних органов, для печени, для поджелудочной железы, сердца в первую очередь. И они лежат, многие, в стационарах, вот вам вредные последствия для здоровья. Нас вызывают консультировать. Соответственно, мы этих людей оставляем также у себя в базе.
Вот. Про помощь чуть-чуть попозже. Предлагаю на звоночек прерваться. Один.
Уже есть, да?
Да, 56-90-50. Здравствуйте.
Евгений Тула.
Здравствуйте, Евгений.
Тут юбилейный год, 200 лет Лескову, и первая его литературная работа была в 61-м году о винокурении в России. А еще один юбилей его произведению, 1881 год, это сказ о косоглазом мастере Левше. И вот если вспомните это произведение, когда Левша плыл из Лондона со шкипером, они всю дорогу пили наспор, кто кого перепьет. И когда приплыли в Санкт-Петербург, то они не могли остановиться и так пили. Только шкипера этого забрали в лондонское, в английское посольство и откачали. А Левшу нашего бросили в полицейский участок и так ему разбили голову. И вообще отношение к пьющим у нас в России такое двойственное. С одной стороны, мы всегда как бы говорим, ну что, дураки у нас останутся всегда, а человек пьющий, он проспится и будет нормальным.
А делать-то что, Евгений, по вашему мнению?
По моему мнению, я считаю, надо вообще поднимать общекультурный и вообще уровень населения, чтобы люди занимались спортом, ходили в театр, в кино. Ну и у нас сейчас церковь должна быть, помогать, как бы сказать, если у человека случились, близкие умерли, запивают люди, еще чего-то.
Угу, спасибо,
Хорошо,
Евгений,
спасибо, Евгений,
за мнение.
Когда произошел, собственно, локдаун, я помню... Была шутка о том, что после самоизоляции кто-то станет спортсменом, кто-то станет алкоголиком. Кто-то стал самообразовываться, кто-то стал смотреть стримы, где там йогу показывали, как правильно делать, а кто-то начал квасить.
Проиллюстрировать, да. Если статистика, в феврале «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований Федерального регионального рынка алкоголя сообщали о росте потребления водки на душу населения в России по итогам 2020 года. Потребление составило 4,9 литра на человека. Это на 2% больше, чем годом ранее.
Прежде чем, наверное, вернуться к нашему разговору, можно послушать материал, который я, собственно, вчера подготовил. Давайте послушаем.
Примерно 40% россиян совершенно не употребляют алкоголь. Кажется ли вам эта статистика правдивой?
Верю, потому что как сейчас много всего другого, и вся молодежь за рулем, и некогда.
Некогда, да. Употреблять алкоголь?
Да.
Мне кажется, все сейчас употребляют. Большая часть.
В этих 40%, которые не употребляют алкоголь, молодежь, потому что сейчас пошла молодежь по своим детям, судим, которые не пьют. Видимо, идет ориентир, возможно, на более цивилизованное общество, у ребят другой настрой, другие цели.
То есть сейчас какие-то меры не нужны, чтобы регулировать, в принципе, оборот алкоголя?
Оборот алкоголя точно. Человек должен сам до этого дойти.
Контроль качества и, соответственно, культура питья, она потом и станет лучше. Все работают, все смотрят в будущее, о детях своих думают, поэтому много-то не выпьют.
Возможно ли в современном мире вообще без алкоголя обойтись?
Конечно, конечно, возможно.
Возможно?
Да, но если общество
другое. А я считаю, невозможно. На чем держится семья?
На любви.
Да ты что,
я тебе прочитала.
На любви. Семья разрушает. Алкоголь разрушает семью.
И на чем-то еще, я забыла.
Ну что там долго говорить? Ну ничего, вообще алкоголь. Алкоголь нужен для того, чтобы плохо человеку, понимаете? Ему нужно забыться,
нет,
расслабиться.
Это неправда.
Вот когда жизнь настанет прекрасно,
на свадьбе пьют, что ему плохо?
Вроде нет.
Вот. Это неправильно. Просто алкоголь – это неотъемлемая часть нашего бытия, еще начиная с Древней Руси.
Это исторически проходящее. Все события, вообще-то, они исторически проходящие.
Нет, это
вот
алкоголь.
Неотъемлемая часть.
Вот это непроходящее.
Какая
непроходящее. Вы его не слушаете. Непроходящий алкоголь. Вот просто мы вымрем, а вы вот вспомните.
Итак, вернемся к вопросу. Потребление алкоголя есть следствие. Изменится жизнь к лучшему человеку.
Да. Это хорошо,
у него мотивация не будет. Нахрена
ему будет. Я имею в виду, то алкоголь был вообще бы сплошняком и рядом.
По статистике, вот как раз больше респонденты старше 60 лет, то есть 51% не употребляют алкоголь. Я так подозреваю, что это тоже связано и с болячками, которые со временем у людей образовываются. Но еще мне статистика эта показалась лукавой, и отчасти из-за того, что нельзя, наверное, выделить человека, который совсем никогда не употреблял алкоголь. Кто-то пробовал, как минимум.
Мне вот из запроса показалось вообще, что бытовое пьянство, да, это норма в том социуме, в котором мы живем. Игорь Владимирович, как по вашему мнению?
Давайте начнем с того, что вот многие любят вопрос, а вообще алкоголь вреден или нет?
Нужен он для семейной жизни? Укрепляет ли отношения?
Иногда, кстати, да, укрепляет, безусловно. Сколько демографическая политика иногда в пользу из-за спиртного положительно развивалась. Ну, давайте о другом. Что такое алкоголь? Это спирт, это токсин, C2H5OH. Мы потребляем его внутрь нашего органического организма, извините за тавтологию. Естественно, он для нас вреден, безусловно. Однако здесь все-таки стоит, ну, скажем так, более гибкую позицию занимать. Вы знаете, был такой Парацельс, ученый средневековья, и он сказал: в природе все есть и яд, и лекарство одновременно. Все зависит от дозировки. Можно и водой напиться до смерти, условно говоря, да? Алкоголь в самых небольших количествах, в общем-то, безвреден и в какой-то мере даже полезен. Но в каких количествах, если нам порассуждать? Ну, допустим, там 2-3 чайных ложки в день. Ну, что это очень небольшое количество, да? У нас никто так не потребляет. Да и какой смысл в таком потреблении, как сказали многие, да? Поэтому, конечно, превышение данных дозировок, а бытовое пьянство в том, скажем так, понимании, в котором она у нас, как правило, есть, да, то есть это пьянство, условно говоря, пятница, суббота, покрепче, воскресенье чуть-чуть еще выпить, да, или там кто, в зависимости от какого графика работает, 2 через 2, то это, конечно, уже безусловно превышение. Мы страна все-таки какая с вами северная, ну, я не беру сейчас Кубань, какой-нибудь там Ставрополье, Крым. У нас есть определенная культура потребления спиртного, да, то есть это алкоголь, крепкий алкоголь, это, безусловно, водка, это виски, ну, может быть, коньяк в меньшей степени, потому что все-таки там уже идет стоимость соответствующая, ну, и про виски аналогично можно сказать. А это алкоголь достаточно вредный, токсичный. Безусловно, то, что еще в меньшей степени будет оказывать негативное влияние, это, допустим, алкоголь менее крепкий, это вина, это пиво. Плюс у нас еще не просто потребление, а какого именно по качеству алкоголя. У нас модель поведения потребления не очень, наверное, правильная. То есть, условно, в южных странах, где, кстати говоря, идет склонность к потреблению того же самого вина, Греция, Италия, Франция, Испания, они пьют, в общем, достаточно регулярно, но немного. Плюс это зачастую у них связано с приемом пищи, что уже в какой-то мере инактивирует негативное влияние алкоголя на организм. Мы как пьем? Много, сильно, крепкого спиртного. Зачастую утрачивая контроль, самые разнообразные есть понятия количественного контроля, я думаю, оно ясно, качественного контроля, когда переходит с более легкого на более крепкое, да и наоборот, что тоже не несет никакого положительного эффекта. Утрата, к сожалению, ситуационного контроля. Он зачастую тоже весьма опасен, потому что такой ситуационный контроль, это когда с пьяну условно садишься за руль. Поэтому, безусловно, бытовое пьянство в том понимании, которое есть у нас в стране, это уже избыточное пьянство.
На звонок еще один прервемся. 56-90-50. Здравствуйте.
Добрый вечер, Степан.
Да, Степан.
У нас ведь рекламируется продажа самогонных аппаратов. Мы ведь не учитываем, сколько у нас повысилось потребление алкоголя. Посмотрите, что творится в фильме. В общем-то, даже современный «Азов» был фильм. Но через каждые 10 минут пьют все. Пропаганда-то у нас не снижается.
А вот поэтому то, что стаканы заблюривать стали, как вы думаете, это работает? Какие-то каналы заменять, допустим, на молоко?
Ничего не могу сказать. Ну, в общем-то, надо пропаганду-то уменьшить. Помимо того, пропагандировать здоровый образ жизни, надо еще снижать и пропаганду. Пиво продолжается, в общем-то, не считаться алкогольным.
Спасибо.
Обязательно нужно что-то делать с этим. Пожалуйста.
Спасибо, Степан, за мнение, да.
Особенно в различных фильмах, где главный герой очень красиво пьет или очень красиво курит. И ты думаешь, я, наверное, так же круто буду смотреться.
Художественный контекст, да, есть здесь или нет.
Ну, это да.
По поводу бытового пьянства. Очень многие, учитывая, что это не осуждается никак в обществе, принимается как норма, могут не понимать люди, когда у них возникает именно проблема. Есть ли какой-то чек-лист, который человек может поставить галочки и понять, вот мне нужно обратиться,
да,
у меня проблема, мне нужно обратиться к специалисту, и куда, собственно, обращаться?
Такого на все случаи жизни уникального чек-листа нигде не существует. Однако надо понимать, когда проблема начинает формироваться у человека. Во-первых, когда он начинает увеличивать объемы спиртного, которые принимает, да, то есть он должен оценить, что раньше я пил условно там в неделю бокал вина, а сейчас уже бутылка вина. Называется это рост толерантности. Утяжеление спиртного по его крепости, да, то есть если раньше ограничивался там пара бокалов пива в неделю, то сейчас уже хочется к этим пиву добавить еще 150-200 водочки. Не очень хорошо. Возвращаемся к утрате ситуационного контроля. Выпил, с утра встаешь нормально, идешь спокойно работаешь, а сейчас не получается. Кроме того, что может человеку помочь еще, даже если он самостоятельно не может в полной мере оценить проблему, которая формируется, тем более зачастую она формируется действительно у людей со сниженной критической оценкой к своему состоянию. У нас есть Диспансеризация. Действительно, на диспансеризации наркологов не сидит. Там сидят обычные участковые терапевты. Но у них в задаче в проведении диспансерных осмотров состоит в том, чтобы выявить как раз-таки вот это пагубное употребление как алкоголя, так и наркотических веществ. Вот там у них уже есть специальные чек-листы, тесты психологические, сами они разговаривают с людьми, где они могут заподозрить, что у человека есть определенные проблемы. Если им это не понравится, они уже дальше его направят. Или в кабинет профилактики своего учреждения здравоохранения, или напрямую уже к врачу-психиатру-наркологу за оказанием специализированной помощи.
Если человек заподозрил, да, у себя какую-то проблему, он все равно пытается решить эту проблему сам, потому что есть мысль, что ты придешь в наркодиспансер, тебя поставят на учет, и потом ни прав, ни разрешения там,
а что подумают, да, соседи, требуют, тогда, что а соседи, еще нужно а что будет там на работе, да, и все прочее, прочее. За лекарства, каким, за обслуживание и так далее.
Да, каким образом на самом деле это устроено?
Не обязательно начинать с наркологического диспансера. Первичную медико-санитарную помощь оказывают участковые врачи-педиатры, участковые врачи-терапевты. То есть можно банально прийти к своему доктору и объяснить эти проблемы. Он никакого диагноза изначально нашего наркологического не поставит. Он банально не имеет на это права. Он попытается, может быть, даже самостоятельно помочь. Может быть, он направит в каждой больнице, есть кабинет профилактики, туда, где тоже в рамках не наркологической помощи, а вот пытаются человеку помочь. Если же все-таки действительно проблема сложная, если там уже, в общем-то, запущенная, конечно, необходимо обращаться или вот через данный этап, или напрямую в наркологический диспансер, где как раз-таки уже первичная специализированная медицинская помощь, то есть врача, психиатра, нарколога. Да, к сожалению, наркология стигматизирована. Хотя,
как
с другой стороны, как и психиатрия.
Ну, да,
с другой стороны, ну, плохо, конечно, что есть учет. Но, наверное, плохо будет, если люди, имеющие наш диагноз, алкоголизм, наркомания, будут иметь возможность управлять транспортным средством, получать оружие, работать в тех сферах, которые сопряжены с данными вещами или, например, с оборотом наркотических веществ. В этом и состоит наша задача все-таки выявлять таких людей, чтобы они были, я подчеркиваю, временно ограничены от данной деятельности. Учет – это не только наказание, это возможность получения помощи, возможность встать на путь истины, давайте это так назовем, чтобы войти в ремиссию. И у нас нет хронического учета и хронических запретов. То есть, если человек пройдет определенный этап, и, кстати говоря, он, в отличие условно от времен СССР, сокращен, то есть, если раньше учет был максимально 5 лет, сейчас максимум 3 года, есть и 2, есть и год, то он спокойно снимется, и все вот эти социально-правовые ограничения, которые были на него наложены, исчезнут. И он, в общем-то, будет точно так же функционировать в социуме, как и был до этого. Это первое. Второе. Не все люди, которые с консультативной помощью обращаются к нам в наркодиспансер в связи с какими-то даже проблемами, сразу получают этот, вот, в лоб этот диагноз. Безусловно, нет. Мы сначала проконсультируем, посмотрим, какова ситуация. Возможно, все ограничится консультативной помощью, и на этом человек, в общем-то, и получит какой-то позитив, какую-то пользу, и при этом не получит ограничений, которых он боится. Ну и, в конце концов, есть возможность анонимной помощи, когда люди не становятся на диспансерное наблюдение.
Мы начали сегодняшний эфир с Татьяной из Тульского общества анонимных алкоголиков. Там тоже могут оказать именно психологическую поддержку. Предлагаю послушать, каким образом это устроено.
Мы работаем по программе «12 шагов». Первый шаг – это признать, что ты болен, принять свое бессилие перед алкоголем. Самое главное – перестать отрицать свою болезнь. Второй шаг – мы ищем некую высшую силу, которая будет помогать нам вести. В третьем шаге мы перепоручаем себе свою жизнь в заботе этой силе. То есть тебе не нужно париться и самому что-то решать и говорить, что я главный в этой жизни, я все решу, я все смогу. У тебя есть высшая сила, которая тебя ведет. В четвертом шаге мы проводим инвентаризацию себя. Мы понимаем, что в нашем алкоголизме никто был не виноват, только мы. Пятый шаг – это такая полностью очистка от себя. Мы скидываем старую одежду, избавляемся от всего старого в своей голове и начинаем новый путь в новую жизнь. Шестые и седьмые шаги – мы избавляемся от наших дефектов. И мы нашу высшую силу просим смиренно исправить и наши изъяны. Потому что вот эти все дефекты, которые мы приобрели в употреблении, они нам мешают жить и потом, когда уже алкоголя нет, но эти дефекты все равно нам мешают. В восьмом шаге заглаживаем вину перед теми людьми, перед которыми мы провинились в своем алкоголизме, кому мы нанесли ущерб. В десятом шаге мы проводим свой самоанализ уже в трезвости. когда мы допускаем ошибки, мы сразу признаем это. Это уже нам нужно в нашей трезвой жизни. 11-й шаг — это у нас молитвы и медитации. Ну, пусть люди этого не боятся, это не обязательно прям делать сразу. Это все равно, в конце концов, ты к этому придешь. И 12-й шаг — когда мы, достигнув духовного пробуждения, мы доносим наши идеи до других алкоголиков и применяем принципы нашей программы во всех наших делах.
Вы неоднократно сказали про, да, какую-то высшую силу, да, и про молитву, да, и медитации, но я так понимаю, что это не связано с религией каким-то образом?
Нет, абсолютно не связано с религией. Это свободная, ну, программа, то есть высшей силы может быть, ну, грубо говоря, не знаю, табуретка, да. Это может быть группа анонимной алкоголики, но это программа на всю жизнь. Очень большой процент людей, которые забрасывают программу, потом опять срываются. То есть они забывают о своей проблеме, она у них на какой-то момент, они ее решают и думают, ну, все, я, да, это как вот болезнь. Если прекратить таблетки пить, болезнь вернется. Я так говорю, это болезнь. Вот. И болезнь — это хроническая и прогрессирующая. Алкоголик — это еще такой одинокий человек, когда уже такая стадия последняя, он остается вообще один в своем вакууме алкоголизма. И это очень страшно. Поэтому, кто так оказался в такой ситуации, надо не бояться. В первую очередь, нужно физически себя освободить от алкоголя, нужно обращаться в наркологию. Есть только одно правило, когда человек приходит, желание бросить пить. Все. Мы ничего не спрашиваем, кто ты, где ты, откуда, какая у тебя должность, твоя фамилия, адрес. Просто дошли до того, что они пропили все. Жилье. То есть отношения были так разрушены, что там выгоняли просто, не хотели видеть близких, потому что они их уже достали, там уже все их обворовали. И эти люди поднимались и начинали жизнь заново. И сейчас у меня есть такое впечатление, что та жизнь, она была не моя, но я ее помню, потому что его надо помнить. Вот в программе есть такое понятие «жить здесь и сейчас, в моменте». То есть я благодарна вот за этот момент. У меня нет такого, блин, какой-то у меня район стрёмный, дом какой-то стрёмный, машина у меня старая. У меня новая профессия. Я в 40 лет, кстати, я начала выздоравливать в 40 лет. Я освоила новую профессию, я в ней до сих пор, и я в ней расту. Да, у меня уже свой бизнес. И сообщество наше, еще же могу сказать, сейчас в нем где-то на 20-й год находится 2 миллиона человек. Оно по всему миру. Вот мы приезжали в Геленджик, мы ходили там на группы в Геленджике. В Праге у меня дочка учится, вот я поеду к ней, там есть группы. По Зуму есть много групп. Тебя примут в любой стране. Вот ты придешь, скажешь, я из ААД, и тебе помогут.
Я напомню, да, что это была Татьяна из Тульского сообщества анонимных алкоголиков. Игорь Владимирович, на ваш взгляд, вот такая психологическая поддержка, она действительно эффективна?
Да, она действительно эффективна.
За счет чего?
За счет того, что вот первый шаг самый важный, вот она сказала о том, что необходимо принять, что да, я алкоголик, у меня есть проблемы. Когда принимаешь, что, в принципе, у тебя болезнь есть, уже всегда легче дальше двигаться. Плохо, когда, допустим, нам родственники приносят человека, который кивает, что да, я буду лечиться просто под их напором. Когда появляется, как это называется, критика к своему состоянию, и потом вот эту критику они начинают обыгрывать, да, то есть шаг за шагом он начинает какие-то свои проблемы решать, закрывать какие-то сложности, которые у него были, фрустрации, как это называется, психологии преодолевать, начинает очищаться и расти, развиваться как личность. Да, это не приведет к полному, скажем так, исцелению, потому что, как она верно заметила, болезнь хроническая и прогрессирующая даже. Очень здорово, когда вот такие вот люди, кстати, которые сейчас в ремиссии находятся, они не говорят, например, там, я выздоровел, я болел алкоголизмом. Их спросишь, например, там, какая у тебя болезнь? Он скажет, алкоголик в ремиссии. И вот задача этой программы как раз-таки вот к этому прийти, получить полное осознавание, ну и дальше уже продолжать жить, развиваться нормальной жизнью. И, кстати, обратите внимание, на этих шагах всегда к людям, которые в программы вошли, присоединяется наставник. Наставник в идеале должен быть как раз-таки сам бывшим зависимым, потому что он через это прошел, он это прочувствовал. Врач-психиатр-нарколог – это здорово. Ну, конечно, наверное, в какой-то степени весело, если он себе сочетает функции врача и того, что сам был бывшим. Но, пожалуй, это противопоказание в какой-то степени. Но врач-психиатр-нарколог со своей стороны поможет. А вот бывший поможет со своей стороны. И эта помощь порой зачастую бывает еще не менее важная.
Вот у меня слух за две вещи особенно уцепился. Это одиночество, во-первых, потому что это, наверное, то, что чаще и толкает людей на дальнейшее злоупотребление. Когда ты остаешься один, ты думаешь, ты никому не нужен, и помочь тебе, наверное, не сможет никто. И вот важно в этот момент все-таки уцепиться за осознание того, что у многих есть такие проблемы, и многим помогали. Вот второй момент, конечно, про двор. Я всегда просто отталкивался от утверждения, что человек, у которого все в порядке в жизни, он, наверное, не будет тут именно злоупотреблять, хотя бывают разные, на самом деле, ситуации, но очень многих толкает действительность, которая их разочаровала. Если у тебя вокруг все прекрасно, наверное, тебе меньше хочется себя толкать на то, чтобы уйти из этой реальности.
Есть еще один аспект, который я хотела затронуть. Он касается, конечно, крайних последствий алкоголизма. Это смертность. В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек. Это следует из данных Росстата. Годом ранее алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. То есть на 3 тысячи человек умерло больше за прошлый год. Здесь стоит говорить именно о мужской смертности в России, потому что, как мы знаем, по статистике Росстата, по официальной, у нас количество мужчин и женщин примерно оно одинаковое до 40 лет. После 40 лет резко женщин становится больше, и связано это как раз с внезапной, да, мужской смертностью, то есть из-за причин, которые предотвращаемы. Потребление алкоголя, она влияет и на сердечно-сосудистую систему, то есть влияет на здоровье, и на как раз насильственные исходы.
Статистику МВД, согласно которой чуть ли не 90% преступлений, в них завязан алкоголь, так или иначе.
Ну да, даже вот за последний месяц я сделала такую подборку там новостей, там пьяный росгвардеец устроил смертельный ДТП потом. Это бы вчера было сообщение. Самое чудовищное за последний месяц – это когда в Тульской области пьяный застрелил маленького ребенка, ранил женщину. Очень часто бьют полицейских у нас по пьяни. Пьяный мужчина убил котенка в Тульской области. Подросток купил пятерку, катался с друзьями, бабушкой, да, пьяный, да, да, сбил пенсионерку, которая впоследствии умерла. Пьяный житель Узловой плеснул жене в лицо кипящее масло. Можно продолжать бесконечно. Моя любимая новость была, когда трое пьяных молодых туликов пытались проплыть на матрасах по Оке из Арсеньева в Белёв, утопив телефон и этим переполошив все спецслужбы. В итоге их нашли на одном из берегов, они так и не доплыли. Проплыли 15 километров, правда. Но здесь история благополучная. Но так или иначе, это действительно очень сильно влияет на смертность и, в первую очередь, мужскую смертность. Получается, что так. Не ошибаемся ли мы здесь, Игорь Владимирович?
Нет, к сожалению, не ошибаетесь вы здесь ни в чем. Алкоголь действительно достаточно токсичен не просто для всего населения, а именно для мужчин. Я бы хотел здесь сделать акцент, что для мужчин трудоспособного возраста. То есть вот еще всегда на этом делается внимание, потому что это люди, которые должны работать, должны, в общем-то, и улучшать нашу демографию, и улучшать наше экономическое благосостояние. И здесь даже можно в итоге вывести на то, что вот получается, кто, какие-то компании зарабатывают бешеные деньги тем, что продают алкогольную продукцию, но какой мы наносим себе экономический урон за счет вот этой самой смертности и заболеваемости в связи с алкоголизмом. И даже не просто с алкоголизмом, а с потреблением спиртного, потому что далеко не все вот эти вот примеры, в том числе ваши, которые вы перечислили, это люди, которые страдают болезнями. Они просто в состоянии алкогольного опьянения, не имея заболевания, зачастую даже самых минимальных каких-то нарушений, могут совершать и криминальные действия как в отношении окружающих людей, так и в отношении самого себя. Я бы тут еще дополнил, что до 60% суицидов совершает состояние опьянения. Так легче.
Как правило, когда говорят о такой теме, часто поднимают тему запретов, но история показывает, что запреты ни к чему хорошему не приводят. Может ли что-то измениться, тем не менее?
Вот, что-то нужно менять в государственной политике в этом плане?
Определенные запреты быть должны. И 10 лет назад у нас была принята государственная программа, где два больших направления борьбы с алкоголизмом. Это здоровый образ жизни, который сегодня уже затрагивался, он необходим. И это все-таки ограничительные мероприятия. Территориальные, временные, возрастные. Постепенная вот эта вот политика, она будет давать эффект. Кстати, еще по цене ограничения. Около 100 лет назад скандинавские страны, где существенно сильно пили и умирали от этого, приняли именно вот это направление, и сейчас там ситуация гораздо лучше. Хотя паттерн потребления спиртного аналогичен нашему.
Последний вопрос. Как лучше всего отметить День трезвости?
Трезво.
Спорт, ты мир. Ну что же, наше время подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель главного врача по лечебной работе Тульского областного наркологического диспансера номер 1 Игорь Владимирович Фицура. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. В студии работали спасибо. Екатерина Федосова.
Алексей Соколов, Анастасия Крутилина за звук, режиссерским пультом.
Будьте здоровы. До свидания.